все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.
Сейчас поговорим о подготовке учителей, подготовке специалистов для школы и средних специальных учебных заведений, но прежде всего для школы. И, конечно же, поговорим о том, как организовать учебный процесс в нынешней сложившейся ситуации. В нашей студии ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук, профессор, член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку, зампредседателя Общественной палаты Крыма Александр Рудяков. Александр Николаевич, здравствуйте. Александр Николаевич, знаете, вот какое слово сейчас может укорениться в русском языке и станет уже таким достаточно широко употребляемым, если раньше мы его так, может быть, не часто употребляли, и это почти как оскорбление было, то сейчас это слово будет почти норма. Знаете, какое? Удаленка. И на прошлой неделе довольно много об этом говорили. Как вы к этому относитесь?
Ну, как я могу относиться...
Не к слову, а к
как я могу относиться к тому, что вызывается жизнью, да, чего требует жизнь? То есть, как я могу? Знаете, вот можно... Можем ли мы говорить хорошо или плохо о том, что день сменяется ночью, а весна сменяет зиму? Ну, это хорошо или плохо?
Мы
это
можем
есть,
хотеть да, или не хотеть. Мы поменять тут в данном случае ничего не можем. А вот с удаленкой, может быть, можно что-то и как бы изменить. Или уже нет?
Ну, вы имеете в виду удаленку, которая требуется из-за карантинных, да, мероприятий?
Да. Да.
То есть здесь мы сталкиваемся с очень железной и жестокой необходимостью, на мой взгляд. Угу. Ограничение такого нашего очного, да, в кавычках, общения, скорее всего, это требование нашего с вами выживания. Следствие, которое она вызывает, конечно, нужно обсуждать, и нужно здесь избегать каких-то перегибов и поиска. Но вы человек молодой, вы не помните, что такое яблочный уксус, да, Андрей?
Ну, почему? Я даже знаю, что это такое.
Помните, да?
Конечно.
Вот, да, что это панацея, да?
Угу.
Что если ты пьешь яблочный уксус, ты от всего совершенно излечиваешься и никогда не умрешь.
Да.
Или мумиё. Да.
Угу. Тоже
вот важно, чтобы удаленка не стала у нас яблочным уксусом или мумиё, да.
Да, хорошо.
Хотел сказать мумием в последний
мумием,
момент,
да.
Сдержался.
Но не мумием, да. Смотрите, давайте тогда вот еще, Александр Николаевич, о чем поговорим. Учитель нового поколения, в вашем понимании, какой он? К чему он должен быть приспособлен? Почему я об этом спрашиваю? Потому что сейчас очень часто и очень много можно услышать в обществе. Коронавирусная инфекция разделит мир на до и после. Да, но вот если от этих пафосных словосочетаний и выражений отойти, то действительно, все-таки система образования в срочном порядке меняется. И формы подачи материала в том числе. Так вот, учитель нового поколения после, каким он будет?
Вы знаете, вот в вашей совершенно правильной как бы фразе, да, меня настораживает один вот такой момент. Учитель должен.
Угу.
Учитель должен. Учитель настолько всем и настолько много всего должен, что иногда он похож, знаете, вот на вьючное животное, которое перегрузили тюками с чем-то там, да, с гречкой, наверное, там, или с крупами. И вот этот бедное животное идет, и мы все думаем, когда же наконец-то у него не выдержит, закончится сила, и он рухнет. Спасибо нашим учителям, они все это выдерживают. Учитель должен одну вещь. Он должен глубоко и прочно понимать свой предмет. И на основании вот этого понимания своего предмета делать так, чтобы ученики понимали этот предмет так же глубоко, как и он. Вот его задача. Другое дело, что меняются формы донесения информации до ученика. Но, по сути дела, ничего кроме взаимодействия учителя и ученика мы с вами, и люди, не выдумали, и сейчас и не выдумают. Вот сейчас очень много говорят о дистанционном образовании, да? Я могу представить себе, что некоторые мои высказывания там скептически по поводу дистанта люди могут связать с моим вам возрастом, да, я там. Я хочу сразу сказать, что я первый свой договор о дистанционном образовании подписал в 99-м году, в прошлом веке. Звучит здорово, да, в прошлом веке. С Чикагским университетом, который тогда предлагали дистанционное образование. Потом я несколько лет в КФУ, но тогда это был ТНУ, я был проектором по дистанционному образованию. И сегодня в институте у нас уже 3 года работает дистант. Я не знаю, где еще работает настолько развитый, но у нас сотни людей проходят через все это. Поэтому я не против дистанта, я не против цифровизации. Я за то, чтобы не превращали его в яблочный уксус или мумию. Это инструмент, не более того. Это не панацея. Поэтому учитель должен знать свой предмет, он должен любить детей и должен отвечает за то, чтобы эти дети выучили этот предмет. Поэтому каких-то сегодня, как вам сказать, каких-то абсолютно новых вещей учитель делать не будет и не станет делать. Он должен обеспечить канал между собой и учеником, канал коммуникации, и активно этим каналом пользоваться для своей повседневной работы.
Учителя младших классов порой сейчас перегружены. Перегружены конечно, все учителя во многом, но перегруженные учителя младших классов как минимум тем, что во многих классах не соответствует количество учащихся норме, да, то есть это достаточно много учеников. Это более 30, а где-то и там под 40. Ну, таковы жизненные обстоятельства на данный момент. И вот нынешняя ситуация, как вам кажется, ну, я так в кавычках говорю, показывая в кавычках, да, разгрузит классы, и будет ли это в плюс начальной школе и начальному образованию?
Ну, даже если это такая разгрузка в кавычках произойдет, то вряд ли такой способ разгрузки пойдет кому-то на пользу. Поэтому, честно говоря, я здесь даже не знаю, что ответить на ваш вопрос, Андрей. Я могу сказать по начальной школе. Сейчас наверняка вы знаете, что наша министр Валентина Лаврик инициировала телевизионные уроки.
Да.
Вот они сейчас начались для 9-11 класса, мы сняли. А с сегодняшнего дня институт мой превращается вообще в такую съемочную площадку. У нас 3 съемочные группы будут работать. Мы будем снимать еще для 5-8 классов. Ну, то есть, ну, 4-часовая программа будет.
Я хочу сказать, что и мы к этому проекту подключаемся.
Я знаю, будем... да. Я не успел похвалить вас. Да. И идет речь как раз, я к чему веду, и о начальной школе. Но тогда, я, в принципе, сейчас закрыл институт, да, у нас нет сейчас занятий, у нас всегда индивидуально на дистанте. Но у меня сейчас, вот сегодня будет работать 3 съемочные группы. Если мы подключим еще начальную школу, то, скорее всего, это будет 5 съемочных групп. Немножко, конечно, мы ушли от наполняемости этих классов, но вы сами знаете ответ, да? Я думаю, что оптимальное число людей, с которыми можно работать, конечно, там, не знаю, там вряд ли оно 30-40, да, это уже рассеивается, конечно, многие вещи. Ну, такова, опять-таки, такова реальность, и хорошо это или плохо, сейчас говорить можно много. Это как удаленка, да?
В настоящий момент, вот как организованы методы подготовки специалистов в дистанционном формате, в дистанционном онлайн-формате? То есть, что предлагает КРИПО на данный момент для специалистов? Нужно ли вам было переформатироваться? Однозначно нужно, наверняка.
Ну, я повторю еще раз, что у нас дистант существует уже в течение 3 лет. Поэтому у нас очень многие наши слушатели, ну, я очень благодарен нашим учителям крымским, потому что они, в хорошем смысле, патриоты нашего института. Но бывает такая ситуация, когда человек не хочет повышать квалификацию где-то, да, на других, но патриот института, но не может приехать. Вот прежде всего для них мы сделали дистанционное повышение квалификации. Что касается готовности учительства к дистанту, то у нас одни из самых популярных курсов — это курсы по ИКТ, то есть это чтобы учителя владели этими технологиями современными. Потому что без них, конечно, нельзя обойтись, переоценивать их нельзя, но и не пользоваться ими нельзя. И сегодня мы готовим отдельную программу, вот завершаем подготовку этой программы. Эта программа пойдет по проекту образования, по проекту демография, по нацпроектам. Как раз и есть использование дистанционных технологий в учебном процессе для учителей. И, насколько я понимаю, сегодня то ли Джанкойский район, то ли Красногвардейский район заказали вот такую программу для своих учителей на время этих вот, ну, так называемых каникул. На самом деле, конечно, это работа на удаленке, о которой вы начали разговор.
Александр Николаевич, давайте об учебниках поговорим. Потому что, ну, собственно, ни один учебный процесс без учебников невозможен. Но сейчас мы прекрасно понимаем, что есть специальные онлайн-платформы, онлайн-обучение и так далее и тому подобное, но ни один ученик наверняка не может себе представить процесс, как равный учитель, без учебников. Но эти учебники сейчас в том числе и в электронную форму переводятся. Как вы к этому относитесь? Это первое. И второе, все-таки лучше как организовать процесс? Когда ученик есть у него обычный бумажный учебник, либо же вот эта электронная форма?
Есть очень строгие санитарные нормы, запрещающие молодому человеку или ребенку находиться у компьютера и у экрана монитора. Для начальной школы это 10-15 минут. Для школы старшей, по-моему, там 30 или 40. Вы можете себе представить удаленное обучение за экраном компьютера, за монитором, которое будет длиться 30 минут или 40? То есть вот человек, использующий электронные базы данных, да, должен просидеть за компьютером намного больше, чем это позволено санитарными нормами. Это первое. Второе. У всех ли наших школьников есть доступ к этим электронным базам данных? Третий вопрос. Насколько содержание этих электронных баз данных отличается от того, что написано в учебниках? И если мы все эти вещи сейчас с вами обсудим, то окажется, что у учителя и у ученика есть отличный офлайн-ресурс, да, для постижения своего предмета. Это учебник, о котором вы сказали. И поэтому я звоню ученику по имени Андрей и говорю: Андрюша, выучите сегодня такой вот параграф, да? Делайте такие упражнения. Что в этом плохого? Это не дистант? Это дистант. И почему им нельзя пользоваться? Им нужно, и так и происходит в нашей жизни. Поэтому здесь, опять-таки, здесь очень важно, да, есть электронные базы данных, но контент там намного отличается от того, что есть в учебниках? Нет. Может быть, там какие-то есть особые приемы понимания для детей? Нет. Это та же информация, которая есть в свободном доступе в интернете, в учебниках, других печатных, только особым образом организованная. То есть, словно, автор учебника все это организует в стопочку бумаги, переплетенную, автор электронного учебника организует все это в базу данных.
Здесь же речь идет о том, что вот роль учителя, она как раз-таки важна и велика в том, что учитель объясняет доступным языком...
Он превращает информацию в знание, конечно. Он добивается понимания.
Да.
Поэтому независимо от того, какой канал мы используем, на одном конце канала должен быть ученик, на другом учитель. Это принципиальная вещь. Мне очень понравилось, вот сейчас вновь избранный наш Кабмин, по-моему, отчетливо это все это понимают. И Фальков высказался по этому поводу, что не может быть электронное образование идеальным. Uh-huh. И Мишустин спросил на встрече в Костроме, какого-то энтузиаста, он сказал: а вы согласитесь, что вас оперировал человек, который выучился на хирурга дистанционно? Uh-huh. И спрашивающий как-то так, знаете, сразу увял и сел. Это очень важное понимание, Андрей. Есть границы, до которых можно мы научить там, дистанционно или там, на каких-то электронных курсах. Несколько лет назад была катастрофа в каком-то областном городе, локальная какая-то авиакомпания. Я не боюсь соврать с этим городом. Так вот, оказалось, что летчик просто не знал, что можно зайти на второй круг, если первый круг не удалась посадка.
Угу.
На дистанционных курсах этого не объясняли.
А, вот так даже.
Да, и таких случаев достаточно много, понимаете?
А не столкнемся ли мы с проблемой, что вот разделив вот систему образования, как я говорил, на до и после, да, как сейчас принято говорить, все-таки часть системы образования перейдет на дистанционное обучение, потому что за последние 3 года, смотрите, есть официальная информация, практически в 10 раз по России увеличилось количество учеников от 1 до 11 класса, которые перешли на дистанционную форму обучения по всей России. Это примерно 100 тысяч человек, 100 тысяч учащихся на всю страну. Это достаточно серьезные цифры. И не получится ли так, что часть учителей будут не востребованы? И тогда встанет огромный, серьезный вопрос вообще, а что делать с этими людьми?
Переучивать, направлять на какие-то в те места, где есть потребность. Ну, понимаете, никто же не отрицает того, что данный феномен существует, и что можно учиться дистанционно. Вопрос в том, что должен быть выбор у человека. Должна быть возможность решать, какое тебе сейчас образование нужнее, какое для тебя доступнее. И здесь, я думаю, отношения будут такие же, как... знаете, с автомобилем или другой какой-то такой бытовой техникой. Ты можешь купить или там дистанционный Ниву или старый Запорожец, или можешь купить стационарное образование и хорошую машину хорошего производителя. Выбор-то между этим стоит. Между эрзац образованием, по сути дела, и настоящим образованием.
Еще тогда такой вопрос, ведь достаточно много людей довольно преклонного возраста, которые, может быть, не готовы к вот этому дистанционному образованию, онлайн-обучению и всему остальному. Что с ними делать?
Учить, снимать тормоза, преодолевать вот эти вот барьеры. Вы знаете, мы когда-то в институте сделали такую специальную программу, давно это, правда, было, как раз вот для людей, для которых сама мысль, что можно вот мышку-манипулятор uh-huh. взять в руку, была каким-то, так иначе, ну, чем-то сродни такому-то, не знаю, там, Фукусиме или какой-то катастрофе. И мы делали такую программу: возьми мышку в правую руку, щелкни этим. Вот. То есть эти вещи снимаются, эти вещи преодолеваются. И достаточно...
То есть алгоритм действует.
Не могу сказать, что легко, да, но с этими людьми нужно работать, учить. Сегодня, по-моему, есть какой-то прекрасный проект, то ли Сбербанк, то ли кого-то еще там, как раз вовлечение в людей старшего возраста в онлайн-регистрации. Не помню, как называется, но очень разумная вещь. Учить. Ничего здесь страшного нет.
То есть нет возрастных ограничений никаких?
Абсолютно. Абсолютно.
Было бы
есть
желание.
Какое-то внутреннее убеждение человека, да, ой, я это не смогу, надо это перебарывать, надо это делать. И... перед вами сидит человек, у которого 2 мобильных телефона, который читает книжки с экрана телефона, играет на игру. Вы во что играете, Андрей?
Я ни во что.
Я очень жду «Сталкер 2», да, я в реал-тайм не играю, да. Поэтому нет возрастных ограничений по этому поводу. Есть ограничения какие-то судьбы человека, профессии, да? Угу. Но возраст, мне кажется, не имеет особого значения. Да?
Сейчас каникулы. Ну, если мы возьмем действительно официальный, что называется, каникулярный период, он должен был начаться, и он, собственно, начался с 23 марта и должен был завершиться 29, но их продлевают до 12 пока что. Да, речь идет о том, что это каникулы будут длиться 3 недели. Каковы советы могут быть с вашей стороны? Просто вот что необходимо сделать сейчас школам, учителям, там, преподавателям? Как трансформироваться в этот период, подготовить себя, может быть, детей к обучению уже в новых реалиях?
Насколько я знаю, уже многие школы приступили к занятиям. Вчера мы созванивались с Антиной Васильевной. Насколько я знаю, вот именно для них мы и запускаем этот телевизионный проект. Это идея Лаврик, причем блестящая, на мой взгляд, идея. Сейчас мы ее реализуем. То есть занятия уже идут. Остальным я порекомендовал бы, Андрей, отдохнуть, Андрей. Разгрузить мозг от этих всех. И, конечно, подумать немного о том, что предстоит делать. То есть как ты будешь общаться с учениками? Это будет или чат в Вайбере, или чат в WhatsApp, или какие-то, значит, материалы на сайте школы, кто чтобы укладывать. Ну, промоделировать эти, все эти вещи. Спросить у родителей учеников, какие они видят здесь. Ведь очень важная еще вещь, понимаете? Дистанционное образование – это образование для мотивированных людей. И это, прежде всего, самообразование. Это очень важный момент. И вот... Как эту мотивацию сейчас у наших учеников, которые привыкли, что их мотивируют в классе, да? Как удержать эту мотивацию? Какие есть другие способы? Как заменить с родителями? Это очень серьезная проблема. Есть проблема, например, с тем, и она трудно решаема, как обеспечить нахождение ребенка дома.
В какой-то определенный момент, да.
Вообще во время вот этих каникулярных, так называемых, ограничений. Ведь не секрет, что у нас, мы знаем, что по российским городам мы видим, что, да, проблема, что дети в магазинах, дети в торговых центрах, то есть нет этого самоограничения. Поэтому проблема очень многих, но пока у учителей есть возможность отдышаться, пусть они отдохнут немного. Но параллельно думают и готовятся, конечно, к будущему учебному процессу, который по сути своей, Андрей, не изменен. Это донести знания до детей. Меняются только форматы этого донесения и форматы взаимодействия. Вот что самое важное в этой ситуации.
Александр Николаевич, сейчас еще очень много обсуждают возможность или невозможность переноса ЕГЭ, государственного выпускного экзамена. Нужно ли это делать? Когда это нужно делать? Ранние этапы уже вроде бы, ну, возможности перенесены. Нужно до 1 апреля перерегистрироваться для тех, кто будет сдавать ЕГЭ и ГВЭ. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что это очень тяжелое решение, трудное решение. И я, честно говоря, сейчас не стал бы никаких делать обсуждений по одной простой причине. Мы с вами не можем промоделировать развитие событий. То есть очень мы надеемся и верим, что вот наши эти меры приведут, скажем так, к китайскому варианту, да, когда все это пойдет достаточно резко, да, на убыль. И мы сможем вернуться к нашей обычной жизни. Ну, может, уже не совсем обычной, вы правы, что жизнь поменяется после всей этой ситуации. Надо понимать, что это ведь не просто экзамен, это экзамен, который содержит решение судьбы очень многих людей, да, сотен тысяч людей. Поэтому как оно будет сказать сейчас сложно, да. Но, скорее всего, не знаю, наверное, будут искать возможности какие-то уже дистанционные сдачи ЕГЭ, хотя мне кажется это сомнительным. Учитывая меры безопасности и все остальные вещи, не знаю, надо думать над этим.
И такой тогда вопрос еще, Александр Николаевич. Какие-то предметы выйдут ли сейчас на первый план? Или все как было, так и останется? Или какие-то будут более востребованы, как вам кажется, в сложившейся ситуации? Я поясню, почему. То есть, может быть, биология будет сейчас более востребована, может быть, математика, может, с учетом новых технологий будут запросы у учащихся на какие-то предметы более повышены.
Я вот сижу и думаю, выпускники журфака в гуманитарии или нет?
Ну, в какой-то степени.
Я думал, мы сейчас с вами скажем, что это будет история, литература, где содержатся ценности общечеловеческие, понимаете? Но вы правы, наверное, это будет всплеск, конечно, к биологической проблематике, какой-то к нанотехнологиям, потому что сегодня там решение многих этих вещей. Наверное, вообще к пониманию экологических каких-то вопросов, потому что среда наша становится все более враждебна для человека. Да? Ведь главный вывод какой. И экология становится не просто защитой окружающей среды, а защитой и от окружающей среды. Поэтому не знаю, наверное, и то, и другое какое-то. Я надеюсь, что вообще это будет всплеск интереса к образованию, к знаниям. Не к имитации образования, имитация знаний, а именно к знаниям. Потому что сегодня оказывается, что много очень вещей наносных. И вот данные такие истории, они эти наносные вещи смывают и позволяют нам какие-то, в общем-то, ценности вечные увидеть, осознать и начинать их ценить еще больше.
Спасибо, что пришли к нам в студию. Будем следить за тем, как этот процесс развивается. Ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук, профессор, член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Рудяков был в гостях на радио «Спутник» в Крыму. Александр Николаевич, вам всего доброго.
Доброго.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник» в Крыму.